В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу «Радио Эхо Кавказа», вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 21 декабря, Сухуми, Цхинвали и Тбилиси, 21 час. У микрофона Олег Усов. Добрый вечер. В нашем выпуске: президент Саакашвили переходит на повышенный тон в диалоге с правящей партией. Гость недели – лидер Абхазской народной партии Якуб Лакоба. Мечта цхинвальцев на будущий год, чтобы город стал таким, как был прежде. Эксперты шутят: конец света сегодня в Россию не пришел, но до сих пор из нее и не вышел. Эти и другие темы в нашей сегодняшней программе и выпуске новостей. Новости представит моя коллега Любовь Баматова.
Генеральный секретарь НАТО Андрес Фог Расмуссен подтвердил, что власти Сирии применяют против повстанцев ракеты «Скат». В Брюсселе прошел саммит Россия-ЕС. В египетском городе Александрия полиция применила слезоточивый газ, чтобы остановить столкновение между сторонниками исламистского движения «Братья-мусульмане» и их противниками. Генеральный секретарь НАТО Андрес Фог Расмуссен подтвердил, что власти Сирии применяют против повстанцев ракеты «Скат». По словам Расмуссена, это акт отчаянного режима, не имеющего будущего. Глава НАТО подчеркнул, что применение режимом Башара Асада ракет среднего радиуса действия доказывает обоснованность размещения зенитных ракетных комплексов «Патриот» вдоль турецко-сирийской границы для защиты от возможных ударов со стороны Сирии. Запуск ракет «Скат» был зарегистрирован в Сирии впервые за время почти двухлетнего внутреннего конфликта. Дамаск это отрицает. Глава Европейского совета Герман Ван Ромпей, выступая в Брюсселе, подчеркнул важность соблюдения Москвой ее международных обязательств в сфере защиты демократических прав граждан. «Я хотел бы подчеркнуть значимость гражданского общества и деятельность неправительственных организаций», — сказал Ван Ромпей. В свою очередь, российский президент Владимир Путин, выступая на пресс-конференции в Брюсселе по итогам прошедшего в пятницу саммита России и ЕС, заявил, что отсутствие безвизового режима между Россией и Евросоюзом сдерживает развитие экономических отношений России с ЕС. Из Брюсселя передает Виктор Анучко.
Обе стороны дежурно говорили о том, что диалог продолжается и что они стремятся к прогрессу, но этот диалог временами представляется диалогом глухих. По мнению российской стороны, диалог сторон о безвизовом режиме продвигается недопустимо медленно. В частности, президент Путин сказал на пресс-конференции, что Россия решила все технические вопросы, и теперь дело за политическими решениями, к которым с трудом идут государства-члены Евросоюза, но Россия готова ждать. По мнению европейской стороны, с визовым диалогом все обстоит благополучно. По мнению Брюсселя, он продвигается в соответствии с графиком. Экспертные делегации ЕС привезли из России материалы своих экспертиз, которые теперь изучаются в Брюсселе. И в частности, Барозу говорил о том, что число виз, выданных россиянам, увеличивалось постоянно, и в 2011 году, по его данным, их было выдано более 5 миллионов.
Рассказывал Виктор Анучко. Эхо Кавказа. Новости. Совет Федерации рассмотрит законопроект, разработанный в ответ на одобренный в США акт Магнитского, скорее всего, 26 декабря, заявил первый вице-спикер палаты Александр Торшин. По его словам, он будет голосовать «за». При этом Торшин высказал мнение, что документ, по всей видимости, получит одобрение сенаторов. Ответный законопроект на акт Магнитского, так называемый закон Димы Яковлева, в пятницу приняла в третьем окончательном чтении Госдума. Документ предусматривает запрет на усыновление российских детей гражданами стран, утвердивших акт Магнитского. Сейчас этот акт, который запрещает въезд в страну российским чиновникам, причастным к смерти в московском СИЗО, юриста Сергея Магнитского и другим нарушениям прав человека, принят только в Соединенных Штатах. Депутат Европейского парламента Кристина Уиланд считает введение запрета на усыновление российских детей американцами ущемлением прав детей. В интервью Интерфаксу Уиланд сказал, что в Евросоюз в течение полугода также может принять свой список Магнитского и ввести визовые и финансовые санкции против россиян, которые могут быть причастны к гибели юриста Сергея Магнитского. По словам депутата, избежать этого Москва может, только передав суду виновных в смерти Магнитского в следственном изоляторе и тех, кто воровал деньги из бюджета. При этом Уиланд отметила, что решение США заморозить активы лиц из списка Магнитского будут автоматически выполняться и европейскими банками, связанными с американскими договорами Евросоюза. В египетском городе Александрии в пятницу полиция применила слезоточивый газ, чтобы остановить столкновение между сторонниками влиятельного исламистского движения «Братья-мусульмане» и их противниками. Демонстранты забрасывали друг друга камнями, пострадали несколько человек. Столкновения начались после того, как тысячи сторонников «Братьев-мусульман» собрались на акцию в поддержку проекта «Новой конституции страны» за день до второго раунда голосования на национальном референдуме по этому документу. Критики проекта полагают, что он приблизит создание в Египте исламского государства. По неофициальным итогам первого дня референдума, прошедшего 15 декабря, за проект Конституции, одобренной Нижней палатой парламента, где доминируют исламисты, высказались более половины избирателей. Создатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж обещает в будущем году обнародовать еще миллионы секретных американских дипломатических писем. По его словам, рассекреченная информация касается каждой страны в мире. Ассанж выступил в четверг с балкона посольства Эквадора в Лондоне, где он укрывается от экстрадиции в Швецию, власти которой обвиняют его в сексуальных преступлениях. Ассанж назвал аморальным расследование относительно WikiLeaks, проводимое Соединенными Штатами. Источником утечки секретной информации стал американский солдат Брэдли Мэннинг, который передал WikiLeaks материалы видеосъемки боевых действий в Ираке и Афганистане, а также тысячи донесений американских дипломатов из разных стран. Активист-эколог Сурен Газарян, объявленный в розыск 19 декабря, покинул Россию. Об этом он сообщил правозащитной организации Human Rights Watch. Правозащитники призвали российские власти прекратить преследование активистов экологической вахты по Северному Кавказу.
Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Переходим к главным событиям сегодняшнего дня. После победы на парламентских выборах грузинской мечты президент Михаил Саакашвили вчера публично впервые заявил о намерении воспользоваться своим правом вето. Недовольство Саакашвили вызвали планы парламента принять в ускоренном режиме поправки к закону об общих судах. Первое чтение прошло вчера, 20 декабря. На темы работала моя коллега в Тбилиси Мзия Парисишвили.
Президент Грузии отреагировал эмоционально на решение парламента о принятии в первом чтении поправок к закону об общих судах. Он раскритиковал парламентское большинство за то, что оно проигнорировало рекомендации Венецианской комиссии повременить с рассмотрением документа.
Если этот законопроект останется в сегодняшней редакции, я воспользуюсь правом президента и наложу на него вето. Потому что это будет уничтожением института независимого суда раз и навсегда в грузинской реальности, и у граждан не останется никакой надежды.
Заявил президент вчера поздно вечером. Инициированные Министерством юстиции поправки предусматривают изменение правил комплектования Высшего совета юстиции. После принятия поправок президент теряет право назначать двух членов совета. Этот орган состоит из 15 человек и курирует судебную систему страны, обладает полномочиями назначения и увольнения судей. Он также вправе принимать решения о дисциплинарной ответственности судей. После вступления в силу поправок полномочия действующих членов Высшего совета юстиции будут приостановлены. Эти положения вызвали резкую критику со стороны национального движения, хотя есть у них замечания и по другим пунктам. Законопроект резко осудил и председатель Верховного суда Грузии Константин Кублашвили, но критика, которой подвергла поправки оппозиция и глава Верховного суда, ровно как и угрозы со стороны президента, не изменили мнение парламентского большинства. Президенту ответил депутат Коба Давиташвили.
Если он пользуется правом вето, мы его преодолеем. Если он желает таких отношений с новой властью и грузинской мечтой, если он желает конфронтацию, он все это получит.
По закону президент может наложить вето после того, как парламент отвергнет его замечания по законопроекту, но для преодоления президентского вето нужны голоса 89 депутатов, что составляет 3/5 от их общего числа. Грузинская мечта может рассчитывать сегодня только на поддержку 83 парламентариев, но необходимые голоса правящая партия в силах добрать за счет тех мажоритарных депутатов, которые вышли из национального движения и создали фракцию «Беспартийные независимые мажоритарии». До сегодняшнего дня их было только 5, но сегодня стало известно, что к отступникам присоединился народный избранник из Амбрулаури Коча Янукидзе, прошедший в парламент от бывшей правящей партии. Нацдвижение не сомневается, что при таком раскладе сил его политические оппоненты смогут преодолеть президентское вето, однако оппозиция не намерена отступать. Это дал сегодня понять один из представителей парламентского меньшинства Сураб Джапаридзе.
Если парламент преодолеет президентское вето, этот вопрос можно обжаловать в Конституционном суде.
Учтет ли грузинская мечта призывы оппозиции президента выполнить рекомендации Венецианской комиссии отложить рассмотрение законопроекта, станет известно уже на следующей неделе. Парламент намерен всю предновогоднюю неделю работать в режиме внеочередных заседаний. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа. Один за другим лишаются должностей главы органов местного самоуправления в Грузии. Этот процесс сопровождается шумными публичными акциями, а сами бывшие чиновники говорят о давлении со стороны новых властей. Подробности в материале Тимура Кигурадзе.
За все прошедшее после парламентских выборов время свои посты покинули более 30 глав местных самоуправлений, гамгибели, как их называют в Грузии. Большинство из них написали заявление об увольнении по собственному желанию. Однако эта сухая формулировка не дает представления о политической подоплеке этих уходов. По крайней мере, в 16 муниципалитетах отставки гамгибели сопровождались акциями протеста местных жителей, причем они нередко принимали радикальные формы, вплоть до голодовок и попыток штурма зданий. Здесь уместно упомянуть, что бывшие гамгебели – сторонники или члены оппозиционного сейчас национального движения, а те, кто занял их места – члены коалиции «Грузинская мечта». Сторонники последней тоже не сидели сложа руки и с улицы шумно поддерживали новые назначения. Сегодня неправительственная организация «Общество справедливых выборов» и «Демократия» опубликовала исследование, которое должно дать ответ на вопрос, оказывают ли новые власти давление на органы местного самоуправления. Глава организации Нина Ломжари считает, что негативное воздействие имеет место, однако осуществлять его могут не только сверху. Местные жители часто не до конца понимают, что такое самоуправление.
Гамгебели и главы Сакрабула фактически представляли интересы центральных властей на местном уровне. Часто использовали административный ресурс. Именно поэтому у общества появилось сложное впечатление, что смена власти в стране должна обязательно отразиться и на уровне местного самоуправления.
Новые власти не должны повторять ошибок старых властей, говорит глава грузинского отделения НПО Transparency International Эко Гигаури. Именно с давлением на местные власти и боролись правозащитники во время правления национального движения, говорит Гигаури, призывает грузинскую мечту расследовать каждый такой случай. А обращать внимание действительно есть на что. Авторы вышеупомянутого исследования описывают весьма сомнительные обстоятельства, в которых шел процесс якобы добровольного ухода глав самоуправлений со своих должностей. Более десятка акций протеста, которые привели к отставкам, прошли с нарушением закона, перерастая в стычки. Гамгебели писали свои заявления в массовом порядке, что также указывает на давление со стороны новых властей. Так случилось, например, в Каспе, говорит один из авторов отчета Нино Хитаришвили.
А в Каспе единовременно сменились главы всех служб самоуправлений и все поверенные в селах. Их всех заставили написать заявление об уходе.
Нино Хитаришвили говорит, что смена всех местных чиновников произошла по воле еще даже не утвержденного главы Каспского района Олега Иадзе, который занял это место после столь же сомнительной добровольной отставки своего предшественника Национала. Самое интересное то, что сам Иадзе не только не отрицает этого предположения, но и, похоже, гордится союзом. содеянным.
Я маленький бедзина в этом районе. Я всем Камгебели заявил, те, кого назначат, должны быть нашими активистами. Среди них не будет ни одного национала. Конечно, в выборном порядке. Только после этого те, кто достойно представлял свои села все прошедшее время, могут остаться и стать заместителями.
Заявил Иадзе в интервью информационному центру Шида Картли. Маленький Бидзина подтвердил, что уволил всех подчиненных ему местных чиновников во время 5-минутного совещания. Эксперты бьют тревогу. Из такой ситуации существует только один выход – реформа всей системы местного самоуправления. Посты мэров и Гамгебели должны стать полностью выборными. Только это сможет вернуть доверие населения к этим институтам. Тамур Кигурадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11 985 и 15 545.
Эхо Кавказа.
Президент Грузии Михаил Саакашвили призвал сотрудников правоохранительных органов не выполнять незаконные приказы руководства. Это заявление вызвало шквал критики со стороны правительства. Вместе с политиками о серьезном кризисе заговорили и эксперты. Несмотря на настоятельные советы Запада жить в согласии, мирное сосуществование разных ветвей власти в Грузии, так называемая коабитация, кажется все менее достижимым. На темы работала моя коллега Нона Суварян.
Так называемую коабитацию сотрудничества, на котором настаивали практически все западные политики, на сей раз была поставлена под удар самим президентом. Хотя, как утверждает сам Михаил Саакашвили, именно новое руководство разрушает будущее страны. Давление на судебную власть, аресты бывших высокопоставленных чиновников, вторжение сторонников грузинской мечты в здание региональных органов самоуправления, наконец, нападение на его эскорт в Кутаиси. Все это Министерство внутренних дел, по словам Саакашвили, оставило без должной реакции. Об этом он заявил вчера поздно вечером.
«Хочу призвать всех сотрудников МВД не повиноваться незаконным приказам коррумпированных чиновников. Время поставить точку в этом беззаконии, а то Грузия окажется в другом состоянии. Мы не хотим, чтобы Грузия была повергнута в хаос».
45-й день рождения для президента Грузии оказался не самым удачным. Вместо поздравлений в ответ на свое заявление сегодня Саакашвили пришлось выслушивать критику. Исключением не оказался и спикер парламента Давид Усупашвили.
«Сегодня, кстати, 21 декабря, день рождения президента. Был бы рад поздравить отсюда президента от имени парламента. Но когда президент призывает сотрудников правоохранительных органов не выполнять незаконные приказы, это указывает на глубокий кризис. Хочу обратиться к нему, его политической команде, с призывом осознать ту реальность, которая сложилась в стране, и в соответствии с этим спланировать свои шаги. Это игра с огнем, которая не поможет стране и общим интересам, интересам народа».
Вместе с тем спикер парламента призвал оппозицию прекратить бойкот парламентских заседаний и вернуться на свои места. Напомним, парламентская оппозиция покинула зал заседаний 19 декабря после того, как эскорт президента забросали камнями, а бывших министров Нику Гварами и Александра Хатагури арестовали. Вместо того, чтобы сесть за стол переговоров арены для политического пинг-понга, обе стороны выбрали СМИ, которые транслируют заявления, ответы на эти заявления, ответы на ответы и так до бесконечности. Пытаются найти истину в сложившейся ситуации и аналитики, но и их мнения расходятся. Саакашвили и национальное движение себе не изменяют. К такому заключению пришел конфликтолог Гоги Хуцишвили. Он утверждает, что эта политическая сила с одной стороны призывает к конструктивному диалогу, а с другой сама же заводит ситуацию в тупик.
«Как можно говорить о коабитации и в то же время призывать к неповиновению? Как можно говорить, что в Грузии в результате выборов пришла сила, разрушающая страну?»
Кризис налицо, но именно новая власть должна проявить инициативу, чтобы кризис был разрешен, утверждает политолог Ахагу Голашвили.
«В данный момент у них нет видения проблемы и тем более стратегии. Это плохо, когда Запад призывал к коабитации. Это было воспринято как совет, а не как руководство государства к действию. Политику осуществляют не только по отношению к народу, но и к другой политической силе.
Эксперт также критикует и выбранной оппозицией стиль агрессивной критики. Вместе с тем аналитики отмечают один положительный момент. Несмотря на радикальные заявления, политики стараются не пересекать красных линий. Даже вчера во время своего эмоционального выступления Саакашвили заявил, что конкретных планов по поводу отставки правительства у него нет. Но, как оказалось, премьер-министр Бидзина Иванишвили вовсе не боится такого варианта развития событий. В интервью газете «Резонансе» он заявил, что если президент решит распустить парламент, большинство завтра же назначит новые выборы, поскольку уверено в своей победе. Нуна Суварян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Ну а сегодня одно из заметных международных событий произошло в Государственной Думе России. Депутаты приняли в третьем окончательном чтении закон Димы Яковлева, ответ на американский акт Магнитского. Закон вступит в силу после того, как будет утвержден Совет Федерации и подписан президентом. Судя по всему, остались чистые формальности. Российским сиротам не дадут найти семьи в Америке, а многим правозащитникам не позволят работать в России. В Госдуме сегодня работал мой коллега Михаил Соленков.
Законопроект в окончательном чтении депутаты Государственной Думы России приняли большинством голосов. За проголосовали 420 депутатов, 7 против, 1 воздержался. С утра у здания Думы возобновилась акция протеста, проходящая в форме одиночных пикетов. «Вы ответите за людоедский закон». «Не смейте делать детей-сирот заложниками! Депутаты, наследники Хамас и Басаева!» Такие лозунги окружали парламентариев, прибывших в Госдуму на последнее в 2012 году пленарное заседание. Одновременно с началом пикетов в приемную Думы журналисты «Новой газеты» принесли 100 тысяч подписей против законопроекта. Их собрали всего за 2 дня. Как рассказали организаторы этой акции, по дороге из приемной подписи потерялись. Их нашли только к началу голосования. Депутат «Единой России» Владимир Плигин, сославшись на позицию президента Путина, которая накануне была высказана в ходе большой пресс-конференции, предложил проект закона принять. Одна из участниц акции протеста у стен Думы Юлия Селезень заявила в интервью «Радио Свобода», что одиночные пикеты продолжатся.
Так поступлю я. Я надеюсь, что так поступят и те люди, которые сегодня не смогли быть, и люди, которые об этом задумаются, что они будут выходить снова и снова, пока нас не услышат.
Еще один противник законопроекта, с утра участвовавший в пикетировании Думы, Лев Кац, удивлен тем, с какой поспешностью принималось это решение, без какой-либо общественной дискуссии.
Я не понимаю, почему это нужно делать в такой спешке, почему, каким образом это связано с актом Магнитского, причем здесь дети вообще. Эта поправка никак логически не связана с сутью того закона, который принят в Америке. И я не понимаю, если действительно на кону такие важные вещи, как усыновление детей, почему нельзя задействовать общество, почему нельзя задействовать экспертов, почему это решается только в рамках Комитета Госдумы по законодательству. Это абсурдно само по себе. Тот факт, что летом была ратифицирована конвенция об усыновлении США, а сейчас все происходит ровно наоборот, получается, что не было дела до детей, которые погибают. Я совершенно не понимаю, прежде всего, спешки. Если уж так действительно это важно, давайте создавать действительно реальное общественное обсуждение.
Собранные гражданами 100 тысяч подписей, как заявили в Думе, будут направлены в профильный комитет и рассмотрены после Нового года. Замглавного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов, эта газета организовала сбор подписей, рассказал в интервью «Радио Свобода», что подписные листы получат также в Совете Федерации, в администрации президента и даже в Центральной избирательной комиссии.
Дума у нас все-таки, слава тебе, Господи, не последняя инстанция, потому что не только господин Митрофанов у нас принимает законы. У нас существует еще Совет Федерации, куда мы, безусловно, в понедельник понесем все эти подписи с палитным письмом. У нас существует президент, собственно говоря, чье поручение сегодня Государственная Дума в новогоднем раже совершенно спокойно проигнорировала. Так что мы надеемся, что эти инстанции, а именно президент и Совет Федерации, будут более внимательны к своим избирателям.
В Центральную избирательную комиссию вы эти подписи отправите с требованием инициировать референдум. Уже есть вопрос?
И туда же мы тоже отправим, да. Сначала Совет Федерации, потому что они следующие инстанции. инстанция для рассмотрения закона, потом господину Путину, который должен закон утвердить, а потом еще и в ЦИК для того, чтобы они подумали, имеет ли смысл проводить референдум, да. Формулируем, думаю, что мы подключим к этому наших замечательных читателей, которые смогли собрать такое количество подписей. Все-таки это не наше творчество, а их, поэтому все придумаем.
Совет Федерации рассмотрит вызвавший протесты законопроект в среду 26 декабря.
Рассказывал Михаил Соленков.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Ну, просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов, стал заборником.
На волнах радио «Эхо Кавказа» городской репортаж. Каждую пятницу.
И сегодня в рубрике «Городской репортаж» материал моей коллеги Олеси Вартанян. Она посетила тбилисский хоспис.
Верико проснулась на рассвете и сразу бросилась к окну. Там за ночь навалилось снега, да так много, что ей даже показалось, что впервые в жизни она увидела свой родной город таким ослепительно белым. Последнее время любая мелочь вызывает у Верико неподдельный интерес и восхищение. Эта зима последняя в ее жизни. У нее финальная стадия рака, и врачи говорят, что ей осталось жить от силы полгода.
Никогда не задумывалась я о смерти, а вот сейчас, когда мне вот так плохо стала понимать, что вот-вот и умру. Пессимизм ударилась. Даже не знаю, почему.
Оказывается, Верико совсем не разучилась улыбаться. Ей было 40 лет, когда врачи поставили страшный диагноз – рак. С неизлечимой болезнью Верико борется последние 6 лет, но всегда категорически отказывалась от госпитализации. Все процедуры она проводила на дому. Однако пару недель назад оказалась не в состоянии самостоятельно справиться с болью. Из-за головокружения и тошноты Верико была не в состоянии есть, спать и даже разговаривать со своими родными. Семье пришлось принять нелегкое решение. Они согласились, чтобы Верико перебралась в хоспис, место, куда приходит умирать. Трехэтажное обшарпанное здание с решетками на окнах расположено на окраине Тбилиси. Неподалеку находится излюбленное место летнего досуга горожан – озеро Лиси. Хоспис появился здесь в начале прошлого десятилетия, но о его существовании до сих пор мало кому известно. А те, кто все же побывал в этом убежище последнего упокоения смертельно больных людей, предпочитают об этом не вспоминать. Гробовая тишина встречает посетителей хосписа. В коридорах не слышно характерных для больничных заведений оживленной болтовни пациентов и беготни медсестер. Врачи разговаривают в полголоса. Двери во все палаты наглухо закрыты. Что происходит там, внутри этих комнат, можно разглядеть лишь мельком, когда кто-то случайно приоткроет дверь или забудет ее притворить. В центре на железной койке лежит исхудавший неподвижный человек. Рядом капельница. Кто-то из близких дежурит в ожидании скорой и подчас мучительной смерти больного. Но для Верико ситуация складывается почти восхитительно. После курса наблюдения врачи разрешат ей вернуться домой. Когда ее состояние вновь станет критическим, если она того пожелает, Верико сможет вновь прийти в хоспис. Она оказалась единственной из 18 пациентов, с кем не удалось пообщаться. Остальные были не в состоянии. Сама Верико мне призналась, что старается не думать о том, что происходит с другими обитателями мрачного дома, чтобы вовсе не упасть духом. В ее палате царит предновогоднее настроение. На Верико красный жакет, на котором вышит елочный рождественский венок. На столе мандарины и чурчхелла, а на подоконнике домашняя ваза со свежими цветами.
Мне как скучно, у меня такая сестра, как мне будет скучно.
Вы все время здесь?
Да. Она конечно. Все время не оставляет на минуту.
Я никому не даю возможность, чтобы остаться здесь. Я только я. Я думаю, если я не буду, что что-то случится. Потому что у нас такое отношение. Она для меня как дочка.
Говорит старшая сестра Верико Нино. За те несколько дней, что Верико пролежала в хосписе, сестры вспомнили и обсудили все важные события в их жизни. Почти 20 лет назад Верико сбежала из дома со своим возлюбленным, за которого впоследствии вышла замуж. Этот случай сестры оценивают по-разному. Нино до сих пор уверена, что бегство сестры было изменой их дружбе. Когда человек попадает в хоспис, тяжелее всего приходится его родственникам. Они категорически отказываются верить в то, что близкие близкий человек находится в безнадежном состоянии. Сюда попадают люди на последней стадии рака и СПИДа, а также находящиеся в коме после тяжелого инсульта. Почти в половине случаев, выслушав врача, родные увозят больных, чтобы проконсультироваться в других лечебных заведениях. Здесь, верят они, ошиблись с диагнозом.
Мы не даем здесь ложных надежд. Больном нужно видеть личность, больном нужно видеть человека, который ориентируется в пространстве и интеллектуально. Давать ложные надежды, что через неделю все будет окей, ты будешь бегать и на лошади скакать, это тоже нельзя.
Говорит один из основателей хосписа Резо Гамичава. Здесь нет аппаратов искусственного дыхания и другой техники для поддержания существования тяжелобольного. Единственное, что готовы предложить в хосписе, это возможность достойно и безболезненно умереть. Нино категорически отказывается верить, что жизнь ее родной сестры может оборваться. Она хмурится и в неистовстве начинает топать ногами, когда Верико в очередной раз заводит разговор о смерти. За эти годы борьба с болезнью сестры для Нино стала смыслом ее собственного существования. Лекарства для больных раком – одни из самых дорогих в Грузии. Все деньги в семье Верико уходят на медикаменты. Не осталось ни одного банка, в котором ее семья не имела бы непокрытого кредита. Верико это сильно тревожит. Всю жизнь она была при деле, работала медсестрой в нескольких тбилисских больницах, а сейчас сама оказалась в роли пациентки.
А работе я очень скучаю, потому что я любила свою работу очень. И своих больных я очень уважала.
Вздыхает Верико. Мы говорили долго, без тени напряжения и неловкости. Верико была очень доброжелательна, когда я собралась уходить, проводила меня улыбкой. На выходе в коридоре я увидела уголок с иконами. Здесь родные больных зажигают свечи, на столе молитвенники. Один из них был раскрыт на молитве за упокой. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Говорит радио «Эхо Кавказа» в Сухуми, в Цхинвале, Тбилиси, 21 час 30 минут, а это время краткой сводки новостей. Ее представит моя коллега Любовь Баматова.
Цхинвали приветствует заявление президента России Владимира Путина о неизменности решения о признании независимости Южной Осетии и Абхазии, заявил лидер самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонид Цибилов на заседании правительства. Комментируя выступление российского президента в ходе вчерашней пресс-конференции, Цибилов заявил, что Южная Осетия выступает за добрососедские отношения между всеми странами мира, в том числе между Россией и Грузией. В то же время мы по-прежнему намерены вести свою внешнеполитическую линию в рамках достигнутых ранее с Россией договоренностей, сказал Цибилов. Вместе с тем, юго-осетинский лидер заявил, что новое правительство Грузии должно понять и принять наше принципиальное и неизменное отношение к случившемуся между Грузией и Южной Осетией. Грузия должна признать геноцид осетинского народа, признать нашу независимость и подписать юридически обязывающий документ о неприменении силы, работа над которым идет в формате женевских дискуссий, подчеркнул Цибилов, передает ОС-радио. Участники съезда оппозиционной республиканской политической партии «Форум народного единства Абхазии» потребовали отставки кабинета министров и формирования нового состава правительства, представляющего все политические силы самопровозглашенной республики. Съезд форума народного единства состоялся накануне в Сухуми. Участие в мероприятии приняли делегаты из всех районов и городов республики, а также премьер-министр Леонид Лакербая, руководитель администрации президента Беслан Кубрава, представители партии экономического развития Абхазии и Единая Абхазия, Народной и Коммунистической партии, передает интернет-портал «Кавказский узел». Бывшему госчиновнику, ныне генеральному директору телекомпании «Рустави-2» Нике Гварамия предъявлено обвинение по четырем статьям УК Грузии, заявил адвокат Гварамия Мамука Чебашвили. По словам адвоката, Гварамия обвиняется по статьям получения взятки, отмывания денег, изготовления, использования или реализация поддельного документа, печати, штампа или бланка и изготовления, использования и реализация поддельной кредитной или расчетной карты. «Мой подзащитный своей вины не признает», цитирую Чебашвили «Новости Грузии». Ника Гварамия, занимавший в свое время посты заместителя генпрокурора Грузии, министра юстиции и министра образования, был задержан 19 декабря вместе с другими бывшими госчиновниками по делу о получении взятки от энергокомпании путем перечисления денежных средств на счет фиктивного предприятия.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа» в Сухумец, Хинвали, Тбилиси, 21 час 33 минуты. У микрофона Олег Усов. Продолжаем наш выпуск. Сегодня по календарю мая должен был наступить конец света. На протяжении всего года эту обоснованность предположения исчезнувшей цивилизации подтверждали многие ученые. Астронавты, вулканологи, экологи. На многих телеканалах прошли целые циклы передач и научно-популярных фильмов, посвященных предстоящему концу света и тому, как люди готовятся к апокалипсису. Строят бункеры, покупают жилье в наиболее безопасных и, по их расчетам, территориях планеты. Что в конечном счете принес нам несостоявшийся конец света? На эту тему с российскими экспертами поговорил мой коллега Мурат Гукимухов.
Это вам не конец света, которым грозили юродивые во времена Ивана Грозного, как кару за кровавые расправы царя над своими людьми, и не конец света от староверов во времена Петра I за отступничество от веры истинной. Это поликультурный, научно-популярный, растиражированный мировыми медиа конец света. По мнению профессора кафедры социальной психологии МГУ Тариха Базарова, это своеобразное послание жителям планеты от исчезнувшей цивилизации майя стало возможным благодаря сетевому характеру нашей жизни. На самом деле, очень мало тем, по которым люди могли бы общаться друг с другом. В этом смысле конец света – тема идеальная, неполитизированная, эмоционально раскрашенная. В конце концов, конечность бытия признают все. Как это ни странно, получился объединяющий всех людей сюжет, по которому, наверное, высказался каждый житель планеты. Кто-то всерьез, кто-то с юмором. Есть во всем этом и доля рационального. Дискуссия вокруг конца света стала площадкой для экологов. Наверное, никогда ранее их голос не звучал так громко. Говорит Тарих Базаров.
Подавляющее большинство людей бессознательно, но предчувствуют, что человек что-то такое творит со своей реальной средой обитания, что может восприниматься как конечность. Вот это вот ощущение конечности ресурсов, которые используются, включая воздух, воду. И что самое, мне кажется, важное в этом разговоре, что постепенно приходит осознание людям, что и межличностная экология, экология социальная, она тоже стала исчерпаемой. Мы чувствуем эту исчерпаемость дружеских отношений на фоне возникновения агрессивного поведения. Наверное, это тоже повлияло. Но пока это еще где-то там под студом находится. Мы подождем, и в ближайшее же время, я думаю, что эта тема экологии, человеческой станет, наверное, доминирующей.
Еще один аспект конца света экономический. Многие жители планеты готовились к концу света не как к событию, описанному в Священном Писании, но как к стихийному бедствию, войне или началу глубокого экономического кризиса. Наверное, многие принимали решения, исходя из американских фильмов, описывающих жизнь после глобальной катастрофы. Другие готовились к концу света как к трудному послевоенному времени. Люди покупали крупы, спички, соль, керосин, хозяйственное мыло, водку. То есть все то, что ценилось в трудные советские годы. Кто-то напоследок тряхнул мошной и отправился в туристическую поездку, почти как в шекспировском пире во время чумы. Все это, говорит директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев, называется «оживление на рынке услуг».
Люди у нас вообще изобретательные. Кто-то компоновал наборы первой необходимости. Я знаю абсолютно точно, что покупали места в бункерах. Допустим, в Москве там цены были от 30 до 50 тысяч рублей. Кстати, и на рынке там косметики тоже наблюдали оживление. Наверное, кто-то хотел, в общем, напоследок выглядеть молодым и красивым. В общем, по целому ряду товаров и услуг мы видели оживление. А это значит, что экономически эффект был. Цена вопроса, я думаю, где-то миллиарда, возможно, даже там пара-тройка десятков миллиардов.
Многие доморощенные конспирологи убеждены, что конец света нам подкинули власти, чтобы отвлечь нас от наших проблем, переключить наше внимание от недовольства чиновниками к чему-то поважнее, например, к предстоящему апокалипсису. Где-то, может быть, это и сработало бы, но только не у нас в России, считает российский политолог Алексей Малашенко.
Я считаю, что советского человека, постсоветского человека, этим просто не пройдешь. На эту тему, между прочим, очень хороший анекдот есть, что сам, когда в Россию придет конец света, ответ, так он не придет, он из нее выйдет.
Сегодня у порога универсама я встретил старушку с нагруженной тележкой. В старой коляске лежали ее сегодняшние приобретения. Какие-то крупы, кажется, несколько пачек сахара. Сверху лежал полиэтиленовый пакет с парафиновыми свечками. Я пошутил: «Что, бабушка, к концу света готовитесь?» «Да», — ответила старушка, — «с Нового года цены поднимут. Для всех не знаю, а для меня точно конец света наступит. Вот и свечками запаслась, пока дешевые. Отрежут бабки свет, буду свечи жечь». Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
А теперь наша постоянная рубрика «Читаем прессу». Извините, голоса. С прохожими на улицах Цхинвали беседовала моя коллега Зарина Сынакова. Беседовала она не о конце света, не о прошлом, а о будущем.
Голоса.
Чего вы ждете от своей жизни и от жизни страны в следующем году?
Ой, чтобы было тихо и спокойно, конечно, без войны, без ничего. Мы беспокоимся из-за своих детей. Планов сами будет после того, как мы будем уверены, что войны больше не будет и будем жить спокойно.
А это что главное для этого должно произойти, чтобы вы были уверены?
Ну, мы надеемся на государство, которое нам обещает все это.
Чтобы наша родина расцветала, чтобы люди начали работать, чтобы шли вперед, чтобы молодежь не баловалась, спортом чтобы занималась, чтобы наш город стал таким, как он был, красивым, очень красивым, чтобы нам завидовали. Все. Желаю всем в новом году всего наилучшего. Счастья, здоровья, успехов.
Конечно, каждый человек надеется на лучшее. Я думаю, что будет лучше. Надеюсь, въеду в свою квартиру. Закончится, наверное, строительство. А так я желаю всем здоровья и всех благ земных. Я надеюсь, что здесь будет, в конце концов, хорошо.
Чтобы конца света не было. Ну, честно, не знаю даже. Чемпионкой стать по рукопашному бою. Участвовать в Олимпийских играх. Чтобы по телевизору нас видели и гордились нами. И честь своей страны защитить.
Чего вы ждете от своей жизни и жизни своей страны в следующем году?
От своей жизни я жду только одного, то, что как-то сделаю свою карьеру и начну нормально жить в городе Цхинвали. От города Цхинвала жду того, чтобы здесь стало уже красиво, чтобы люди наши уже шли и гордились нашим городом, шли по улице и говорили: вот посмотрите, какой у нас красивый и хороший город. Все, больше ничего не жду.
Да, квартиру купить собираюсь. Ну, квартиру, надеюсь, куплю, а так больше ничего. Так что вот так.
Ну, самое главное, конечно, чтобы у нас был мир у всех в домах. С наступающим я хочу поздравить всю Южную Осетию с наступающим праздником, мирного неба нам над головой. И, конечно, чтобы наш город процветал. И таких даже неожиданных, хотя мы все как-то пессимистами стали за последнее время, чтобы у нас были неожиданные изменения к лучшему и в строительстве, и в процветании.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал. Голоса.
И еще одна наша постоянная рубрика, но уже еженедельная, «Гость недели». С лидером Народной партии Абхазии Якубом Лакоба беседует мой коллега Демис Паландов.
Гость недели.
Добрый вечер, Якуб Васильевич. Мы решили вас пригласить к нам в рубрику «Гость недели», поговорить с вами об итогах года для Абхазии. Вы известны в Абхазии политик, хотя в последнее время как-то не слышно громких заявлений от вас. С чем связано то, что вы вот перестали так громко и публично выступать?
Да нет, я-то высказываюсь, понимаете, просто у меня доступ к эфиру, тем более к прямому эфиру. Вот, наверное, в этом вся, как говорится, и соль. У нас до сих пор нет диалога власти с оппозицией, нет квот, соответственно, оппозиционных партий в эфире. А так мы высказываемся, почему мы продолжаем высказываться.
Хорошо, Якуб Васильевич, собственно, да, подводя итоги года, что бы вы сказали о ситуации в политической сфере в Абхазии? У нас с вами 10 минут.
Ну, 10 минут, это же сами понимаете, это же маловато, как бы. Или можно говорить час и полчаса.
Скажите, что поэтому самое главное? Самая главная проблема сегодня в Абхазии?
Самая главная проблема – это преодолеть монополизацию во всех сферах нашей жизни. Установить диалог, постоянный такой, значит, диалог власти с оппозицией. Преодолеть закупоренность нашей власти. Квоты установить на телевидении. изменить и сделать более совершенный режим работы этого телевидения нашего. Вот потом освоение российских транши. Речь о том, что Россия выделяет там большие транши по нашим абхазским масштабам для того, чтобы на развитие, как сказано, социально-экономическое развитие. А фактически оно выделяется в те сферы, которые не обеспечивают этого развития. Разовое потребление, а потом опять, как говорится, рыбу ждем. Или просим. Абхазии нужна удочка, а не рыба.
Якуб Васильевич, неужели власти не понимают, что действительно вот эти затраты, которые идут на социальную сферу, не дадут никакого эффекта? Но там же тоже сидят люди, которые понимают, почему они идут именно этим путем.
Ну, власти, наверное, понимают, но им, наверное, это выгодно. Хотя с вами таким порядком они, как им кажется, по крайней мере, укрепляет свою власть. Что народ бедствует, большая часть народа.
Ну вот вы сказали, что власть, направляя деньги в социальную сферу, пытается заручиться поддержкой народа. Вот скажите, пожалуйста, уже прошло больше года после выборов, на которых победил Александр Анквап. Вы считаете, что с того момента эта поддержка стала существенно меньше?
Понимаете, она, конечно, в абсолютных цифрах эта поддержка есть. Но я говорю, построить детский сад, отремонтировать дорогу, это все нужные вещи. Они ездят, понимаете, и наши люди, граждане, и наши, значит, нехорошие на Лексусах и прочее. И это тоже же большое значение имеет. Это в каком-то смысле это визитная карточка. Но дело в том, что если мы не заработаем экономику, что если экономика что не работает, если мы не зачем создавать средний класс, то даже это все время будет, значит, ожидание вот этой рыбы, понимаете. А вдруг она прекратится?
Якуб Васильевич, а скажите, пожалуйста, вот сегодня в абхазском парламенте, в принципе, представлена оппозиция, да? Как бы вы оценили работу именно парламентской оппозиции?
Парламент составляет всего 35 депутатов. Несколько человек буквально от оппозиции. Как бы представлено, жидковато. И профессиональный в этом смысле. В целом парламент, он не профессиональный, конечно. У нас, конечно, многие вещи правильно прописаны в Конституции. Тогда она тоже как-то в таком порядке более-менее спешно принималась. Но дело в том, что гарантий нет. Жидковато выглядит дело с гарантиями. С гарантиями реализации этих прав и свобод, там, политических, экономических, идеологических, каких хотите.
В любом случае, да, бывает так в истории, что происходит монополизация власти в период, когда происходит такая серьезная модернизация. Вот эта монополизация в Абхазии произошла. А каковы результаты? Вот, допустим, Александр Анквап говорил о том, что он будет бороться с коррупцией, что будет реформирована система правоохранительная. Есть ли какие-то движения в этом направлении?
Значит, дела со словами разошлись полностью. Наоборот, и бюрократизация продолжается, и коррупция наращена. То, что было до того, до богатства, точнее говоря, это было, вы меня извините, как говорится, ангельские дела. Хотя мы критиковали Арзена, блаженной памяти. Но в любом обществе должна быть и критика. Все это не личное дело кого-то, что-то. А они фактически на спине нашей критики, нашего первого блаженной памяти президента, великого человека для нашей страны и истории. И тем не менее мы позволяли себе критиковать. Так вот, на спине нашей критики первого президента они фактически пришли к власти. Дуэт, понимаете, значит, этот самый Анквап. Вот о чем идет речь. А сегодня мы говорим о какой-то конституции, они тоже говорят о конституции. Вот Голикова заявление, вы же в курсе, Татьяна?
Да, я как раз хотел вас спросить.
Ну, вы в курсе, значит? Вот Голикова заявление сделал. Значит, все говорят, вот, наверное, это придет каким-то последствиям. Или меня спрашивают, кстати, и вопросы зададут наши местные журналисты. Ну, я говорю, знаете что? Если так ставить, вот, дескать, предыдущее руководство, там оно утонуло, там серьезно составляющее коррупционных процессов. А сегодня, надеется, Кремль, значит, ну, может быть, недостаточно информации там Кремль располагает. Что вот надеется, понимаете, значит, что все будет нормально, преодолено это. Но если это так будет, то надо, наверное, начать будет с того, что вернуть площадь Конституции, ныне которой именуется площадь Багаж, вернуть те же названия площади Конституции, которая пиналась при предыдущем усопшем президенте номер два, пиналась, и это все было происходило, значит, в дуэте, так сказать, правильно же? И сам же Багаж это делал. С ним были те люди, которые сегодня у власти первая скрипка, вторая, там, третья, пятая, и так далее. В лучшем случае для них они молчали тогда. А что за государственные мужья? Якуб Лакоба говорит, понимаете, пребывая в таком известном состоянии, известном партии и офисом этой партии, значит, в бедственном положении, в смысле материально-техническая база, прочее и так далее, значит. Никто за язык меня не тянет. Спросили вы меня, я знаю, что вы порядочный человек, порядочный журналист, я вам говорю, понимаете? А они молчали там рядом. Это как же так? Значит, вернуть надо прежнее имя площади. Чем плохое название, слушайте? Что, хуже, чем площадь «Багаж», с которым связывает Татьяна Голикова и правильно делает вот эту коррупционную составляющую? Посмотрим. А ведь я единственный. Конечно, многие там аплодировали, многие мне звонили, многие приветствовали, что я так высказался, но ведь больше никто не высказывался.
Яков Васильевич, но с другой стороны, помнится вот то дело, когда вас даже арестовали по обвинению в клевете.
Да меня не арестовали, меня задержали.
Задержали,
арестовать,
да.
Арестовать меня, значит, кишка тонка, понять, по крайней мере, сегодня.
Никто Яков Васильевич,
не надо путать.
Но тогда
меня
вы говорили...
Незаконно задержали. Кстати, никто не наказан за это, понимаете. Значит, хотя было заявление в Генеральную прокуратуру, мощное заявление, со своими блоками там, система, значит, этих самых аргументаций и прочее и так далее, о привлечении к ответственности, надо сыграть прокуратуры там, прочее, МВД и прочее и так далее. Но этого не сделано было.
Яков Васильевич, тогда вы обвиняли все-таки российскую сторону в том, что она использовала коррупционные схемы.
Зачем российскую? Зачем российскую, когда я критиковал Степашина за то, что он говорит, что в Абхазии воров нет и коррупции нет, и все прекрасно, хорошо работают. Я критиковал в лице Степашина те силы в России, которые покрывают нашу коррупционную систему. Вот и все.
Сегодня вы считаете, что...
Никакую Россию я не мог объявить.
Яков Васильевич, то есть вы сегодня считаете, что если раньше это было какое-то покрывательство с российской стороны, то сегодня этот процесс закончился?
Ну, это сейчас трудно. Это одно только вот заявление Татьяны Голикова. Она, правда, не последний человек. Она рупор... все-таки руководящих сил российских, ну, это какой-то сигнал. А как он пойдет дальше? Ведь сигнал может остаться сигналом и все, понимаете, так же, по большому счету. Вот в чем дело. А партии у нас пока, значит, слабоваты, материально-технической базы нет, то нет, они купаются, они бесплатно снимают офисы, а вот мы в частном доме здесь светимся, работаем. Ну, вот работают люди на общественных началах, понимаете. В этой части тоже надо и конституцию реформировать, и закон усилить этот, чтобы партии имели возможность расти и быть сильнее, чтобы голос их был слышен. Ведь это на энтузиазме работает большое количество людей. Они анализируют огромную информацию, вырабатывают рекомендации, понимаете. И фактически это не доходит, значит, до адресатов. Или выборы, они должны быть или партийными, как в России. Россия давно поняла, что так, иначе нельзя. Одно время смешанные, помните, значит, пользовались. Но это уже сколько лет. Не хочет власть допустить, что были представители партии, в том числе оппозиционных. Они, конечно, их смущает присутствие оппозиционных партий. Но они согласны, чтобы там какое-то декоративное представительство было, 2-3 человека. Что решить, может, 2-3 человека, понимаете? А вот если будет больше, тогда это уже для них, видимо, это опасно все-таки. Наши предложения по интерполяции, по депутатским запросам, уже как-то они амортизируются и в какой-то форме такой, слишком уж такой, жидковатой формулируют, понимаете? Вот, оказывается, нужно, если у депутата возник вопрос, и он формулирует как запрос депутатский, оказывается, нужно, чтобы третья часть депутата, видели, поддержала. А если эта третья часть, ее нет? Если она коррумпирована тоже, значит, вместе с представителем исполнительной власти в целом, тогда как? Ведь все, что продается, оно покупается рано или поздно. Даже в советский период, слушайте, мне говорят, тоталитарный режим, депутат имел право на запрос. И по этому запросу принимал Верховный Совет России, СССР, Абхазской автономной республики, Союзной республики и других постановления, решения. Вы понимаете, о чем идет речь? А сейчас мы по-другому, значит, это жестковато, чтобы лишить возможности депутату заявлять о своей позиции по конкретным фактам, чего бы они ни касались.
Хорошо.
Это конкретный пример, потому что без конкретных примеров нет разговора такого интересного, серьезного, как бы делового, что ли.
Понятно.
Это конкретные примеры и факты, от которых никто не может ни оспорить их, ни опровергнуть. Но вот лучший вариант их реакции – это молчание.
С гостем беседовал Демис Паландов, а гостем был лидер Народной партии Абхазии Якуб Лакоба.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
И еще одна международная тема. Государственный департамент США признал недостатки в обеспечении безопасности и просчеты, отмеченные в докладе независимой комиссии по расследованию трагического нападения на американскую дипломатическую миссию в ливийском городе Бенгази 11 сентября. Рассказывает мой коллега Алан Давыдов.
В слушаниях по Бенгази в Сенатском комитете по иностранным делам при всей их важности присутствовал элемент курьеза. Дело в том, что глава комитета, демократ Джон Керри, считается самым вероятным кандидатом на пост главы Госдепартамента после ожидаемого ухода с него Хиллари Клинтон. Керри, председательствуя на слушаниях, старался не задавать вопросов вызванным на них заместителям госсекретаря Уильяму Бернсу и Томасу Найдзу, которые могут в будущем стать его подчиненными. Открывая заседание, Керри лишь согласился с выводами доклада комиссии по расследованию обстоятельств атаки в Бенгази. Очевидно, что ошибки были допущены. Доклад на это недвусмысленно указывает. Одним из самых откровенных и важных наблюдений была неспособность определенных руководителей увидеть лес за деревьями. А ведь накануне атаки в Бенгази ясно присутствовали тревожные признаки ухудшения ситуации с безопасностью в Ливии. Вместе с тем, сенатор Джон Керри возложил часть вины за провал службы безопасности Госдепартамента на Конгресс, который, по его словам, не обеспечил достаточное финансирование охраны американских дипломатических миссий. Конгресс также несет свою часть ответственности, поскольку обладает правом рассмотрения финансовых законопроектов. Мы используем это право во многих случаях, но это наша обязанность. Мы же несколько лет просим Госдепартамент работать в условиях все большего урезания ресурсов, предназначенных для осуществления важнейших миссий. Эту точку зрения поддержала и сенатор-демократ Барбара Боксер. Мы должны уяснить себе наши приоритеты. Мы не можем закрывать на это глаза и получить еще одну трагедию. В то время как некоторые утверждают, что дело не в деньгах, оно именно в деньгах. Нельзя обеспечить защиту объекта, если она не финансируется. Но если так, парировал сенатор-республиканец Боб Коркер, то почему Госдепартамент для усиления охраны консульства в Бенгази не осуществил внутриведомственное перераспределение средств? Почему не запросил экстренную финансовую помощь? В свежем аналитическом докладе я увидел ведомство, страдающее склерозом, дефицитом нестандартного мышления, которое не использует творчески имеющиеся у него ресурсы, не расставляет приоритеты. Я не могу представить, как можно было посылать наших людей в Бенгази после получения всех тревожных сведений с камер наблюдения и беспилотников. Часть ответа на этот вопрос заместитель государственного секретаря Уильям Бернс видит в том, что, несмотря на усиление беспредела в Бенгази, его ведомство проявило ошибочную самонадеянность, посчитав, что американская миссия не будет рассматриваться ливийскими злоумышленниками как важная цель нападения. Мы были склонны полагать в последние годы, и это касается не только Восточной Ливии, но, думаю, и всего мира, что нам больше следует сосредоточиться на конкретных, несомненных угрозах. Атака в Бенгази стала для нас болезненным предупреждением о том, что это не так, и что мы должны учесть это на будущее. Замгоссекретаря Томас Найдз заверил, что по всем 29 рекомендациям, изложенным в докладе независимой комиссии, будут приняты скорые меры. Выполнение каждой из этих рекомендаций уже будет идти к моменту, когда в Госдепартамент придет его новый руководитель. Для нас не будет более высокого приоритета в предстоящие недели и месяцы. На слушаниях на эту же тему в Палате представителей во второй половине дня тон вопросов к Бернсу и Найдзу был менее дружелюбен. Республиканцы никак не могут забыть, что через 5 дней после событий в Бенгази постоянный представитель США в ООН Сьюзан Райс поспешила назвать их спонтанными, хотя уже тогда руководители разведки располагали сведениями о том, что атака на консульство была спланирована. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вчерашний съезд партии Форум народного единства Абхазии призвал к отставке правительства самопровозглашенной республики. Что стоит за этим требованием? На эту тему рассуждает наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария.
Во внутриполитической жизни Абхазии в последние полгода наблюдалось определенное затишье. Во всяком случае, в блогосфере и социальных сетях мне стали попадаться подозрения недовольных. Не ведет ли руководство флагмана оппозиционных сил, партии Форум Народного Единства Абхазии, примиренческую соглашательскую с властями политику? И вот вчера съезд партии не только обрушил на исполнительную власть резкую критику, но и потребовал отставки кабинета министров. Я, конечно, очень сомневаюсь, что кто-то в руководстве оппозиционной партии всерьез рассчитывает, что президент Александр Анквап вдруг их послушается. Подобное требование об отставке премьер-министра, которым тогда, кстати, был сам Александр Золотинскович, было выдвинуто съездом Форум народного единства Абхазии еще лет 6-7 назад, когда внутриполитическое противостояние в Абхазии было куда более острым, а позиции исполнительной власти более шаткими. Но Сергей Багапш ответил на это решительным отказом. А теперь уж так что, по-видимому, данное требование – это просто демонстрация серьезности собственных намерений и решительности. С большинством критических замечаний, прозвучавших на съезде, трудно не согласиться. Ведь проблем у нас выше крыши, и ошибок власти всегда можно насчитать немало. Взять, скажем, давным-давно звучащую мысль, что параллельно с развитием социальной сферы нам надо обязательно создавать и производство, чтобы страна могла себя содержать. Мысль, казалось бы, простейшая, но... Или почему, к примеру, если взять внешнюю политику, наши власти никак не отреагировали на заявление белорусского президента 12 декабря в Минске, непосредственно касающиеся нашей страны и России, их отношений, не обратили внимания или решили не лезть поперед батьки того, что не в Минске, а в Москве, в пекло? А как же тогда декларируемая нами самостоятельность? В то же время критики на съезде и сами порой ошибались. В своем интервью журналистам после съезда премьер-министр Абхазии Леонид Лакирбая, который участвовал в его работе и, по-видимому, собирался сказать об этом с его трибуны, в частности, опроверг прозвучавшую на съезде информацию о том, что в районе озера Рица упал неизвестный вертолет, и якобы к месту его падения не были допущены представители абхазских структур. Всем известно, что это был вертолет погрануправления ФСБ России в Республике Абхазия, и информацию об этом распространили все наши СМИ. «Что тут непонятного?» – спросил премьер. На месте происшествия были наши УЧСовцы, которых попросили о помощи. Что касается полемики с другим оратором, премьер-министра обидело то, что ему не дали выступить на съезде. «Можно неуважительно относиться ко мне лично, но я премьер-министр Абхазии. Я собирался выступить и дважды посылал записку в президиум. Можно было дать мне выступить до принятия резолюции. Так практикуется. Это элементарное человеческое уважение». Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона работал Олег Усов. Всего вам доброго. До завтра в это же время.